Особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, как всегда в это время я приветствую зрителей нашего канала. Напоминаю вам, что нужно ставить лайки для того, чтобы больше людей увидели этот ролик. И, конечно же, приветствую автора этой программы Дмитрия Травина, научного руководителя Центра исследований и модернизации при Европейском университете. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Мы сегодня будем говорить про Польшу, но вначале то, о чем несколько раз вы уже упоминали, про выход вашей книги «Русская ловушка», которая выходит как раз, как я понимаю, в издательстве Европейского университета в Петербурге.
Да, совершенно верно. Как и книга предшествующая, это две связанные книги. Предшествующая книга «Почему Россия отстала», так и «Русская ловушка» выходит в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге. Ой, и для меня, конечно, это очень волнительные и радостные дни. И сейчас вот я буквально слова «добрый день» произносил с каким-то особым чувством, потому что, когда выходит книга, завершается работа очень долгая. Мы, наверное, с вами, Валерий, потом поговорим об этой книге подробнее, и я расскажу и ее историю, да, и, собственно, о том, что это за книга. Но сейчас буквально одним словом замечу, что в предисловии этой книги я пишу о практически 30-летней истории работы над моей важнейшей жизненной научной темой. Истории, которая началась в мае 1993 года. И вот здесь, в предисловии к этой книге «Русская ловушка», я решил, что пора об этом моим читателям рассказать. И вот можете представить мое состояние, когда выходит книга 2 года назад «Почему Россия отстала», когда выходит «Русская ловушка», которая, по сути, завершает логику той книги «Почему Россия отстала». Меня тогда читатели спрашивали, ну вот чувствуется какая-то незавершенность в книге «Почему Россия отстала». Вот как раз в этой книге «Русская ловушка» есть завершенность. Есть ответы на важнейшие поставленные там вопросы. Так вот, книга выходит, и ее можно будет уже в самое ближайшее время купить. Можно будет встретиться со мной на презентации книги, можно будет получить автограф. Я всегда с удовольствием их даю, как потому что это просто приятно, так и потому что опыт, ну, у меня уже в силу возраста есть большой опыт написания книг. Опыт показывает, что через десяток лет книга с автографом стоит на вторичном книжном рынке значительно дороже, чем книга без автографа, поэтому от меня такой дополнительный презент моим лучшим читателям, которые готовы со мной встретиться. Так вот, во-первых, да, значит, здесь вот какой важный момент. Прошу петербуржцев меня простить, но впервые в моей жизни, впервые в моей книжной авторской жизни покупки и презентации начнутся с Москвы. В этом нет какой-то особой задумки, чисто по календарным датам так получилось. На следующей неделе, нет, на этой неделе уже, значит, с учетом того, когда выходит наша программа, на этой неделе в Москве будет большая ярмарка, книжная ярмарка «Нонфикшн». То есть это книжная ярмарка, на которой продаются не художественные книги, а научная, публицистическая и вот научно-популярная работа такого рода. «Нонфикшн» проходит с 30 ноября по 3 декабря в Гостином дворе в самом центре Москвы. Там будет стенд издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге. Стенд, как мне коллеги из издательства сказали, называется «А3». Вот его можно найти и там купить книгу по издательской цене, то есть дешевле уже никогда не будет, только дороже может быть. Вот, ну и другие книги Европейского университета там также будут представлены. Поэтому вот очень советую первый способ приобрести книги. И тут же в Москве в субботу, 2 декабря, я буду представлять книгу в магазине «Фаланстер». Это самый-самый центр Москвы, Тверская, дом 17, но вход из-за угла с Малого Гнездниковского переулка. Значит, 2 декабря вечером, 8 часов, сразу после закрытия магазина, Я там буду представлять книгу, и там, соответственно, тоже можно будет эту книгу купить. Ну, наверное, в магазине с некоторой розничной наценкой, ну, надеюсь, не очень большой. Это замечательный магазин, я ему очень благодарен, и там продавалось большое количество моих экземпляров моих прошлых книг. Так что на презентацию приходите, там я непосредственно буду, естественно, раздам автографы, отвечу на любые вопросы. Это для москвичей.
Так, а вот про Петербург, если что-то.
Да, значит, с Петербургом то же самое будет чуть позже. Будет презентация книги 12 декабря в Европейском университете в Санкт-Петербурге вечером в 19 часов, значит, в Москве 20, после закрытия магазина у нас обычно все мероприятия я провожу вечером в 19 часов. Значит, это будет в Европейском университете по адресу Шпалерная, дом 1, в конференц-зале. Поэтому приходите туда, там тоже можно будет приобрести книгу, как и на нонфикшн, без всякой розничной наценки, непосредственно от издательства. И там же я дам все автографы и отвечу на все вопросы. Так что петербуржцам даже чуть удобнее, можно совместить максимально дешевую покупку с презентацией в Европейском университете. Значит, сразу уточню, я надеюсь, что я потом смогу еще уточнить детали этой презентации в Петербурге, но сразу уточню, что, к сожалению, в нашем университете, как ну, и во всех университетах страны, это уже не от нас зависит, а от, сами понимаете, от чего, несколько усложнилась пропускная система. Те, кто у меня раньше бывал, знают, что к нам вход абсолютно свободный был. Сейчас все-таки есть турникеты на вахте. Поэтому я надеюсь, что там никаких проблем при проходе не будет, можно будет пройти, но очень большая просьба захватить с собой документы, просто на входе их, возможно, придется показывать. Я уверен, что это небольшое техническое осложнение, как бы принципиальных проблем здесь никаких не будет. Вот, ну, о деталях я потом еще скажу.
Отлично. Ну и про книгу мы обязательно поговорим в одной из следующих программ, поэтому обращаю ваше внимание на это. Хорошо, теперь пришло время, конечно же, переключиться к Польше, потому что мы об этом обещали рассказать нашим зрителям. Кстати, некоторые из них уже даже оставляли комментарии под предыдущей программой, а некоторые из них я тогда зачитаю. Давайте к Польше.
Да. Я специально так построил наш разговор, чтобы в предыдущей программе мы вели речь о Австро-Венгерской империи, поскольку Польша была в конце XVIII века разделена между тремя соседними государствами – Австро-Венгрией, Пруссией и Россией. И часть истории Польши, южная ее часть, галицийская ее часть, проходила в составе Австро-Венгрии. Но это все-таки сравнительно небольшая часть, больше века, но небольшая часть из всей долгой польской истории. Поэтому о Польше нужен отдельный разговор. И вот здесь мы сталкиваемся с такой удивительной противоречивой ситуацией, с какой, кажется, не сталкивались ни в одной из наших предыдущих программ, когда мы сопоставляли историко-социологический путь России с путем других европейских стран. Дело в том, что при взгляде на политическую историю Польши мы видим удивительные различия между историей Московского государства и Российской империи и Польского королевства. Или польско-литовского государства Речи Посполитой, как это стало называться после польско-литовской унии. Различия действительно уникальные, и кажется невероятным, что два соседних славянских государства, как бы замыкающих с востока Европу, имеют такую различную политическую историю. Московское государство – это жесткое монархическое самодержавная система, если хотите в современных терминах, авторитарная система. Мы, правда, говорили и о том, что на Руси существовали земские соборы, и о различных смягчающих самодержавия факторах, скажем, о том, что церковь на Руси традиционно имела право печаловаться о сирых и убогих, униженных и оскорбленных, и это несколько ограничивало власть самодержавного государя. И Боярская дума все-таки тоже ограничивала власть государя не в современном смысле, не как современные институты по закону ограничивали, а по традиции. Царь без бояр все-таки не принимал решений. Но. Все же Московское государство, конечно, сформировалось как самодержавное. Польша была совершенно другая ситуация. И это подмечали, скажем, русские иммигранты того времени, давней эпохи, скажем, времен Ивана Грозного или несколько более поздних лет. К западу от московских границ царила свобода, просто уникальная свобода. Польское государство, польское Вот давайте я так скажу. Польская шляхта. Эта оговорка будет очень важна, и буквально через несколько минут вы поймете, почему. Польская шляхта, в отличие от русских бояр и помещиков, от русских церковников, ощущала удивительные свободы. В Польше существовал сейм, который, в отличие от наших земских соборов, обладал огромными правами и очень серьезно влиял на политическую жизнь государства. И самое удивительное в этом то, что польский сейм обладал большими правами, чем большинство европейских континентальных парламентов. Вот такой парадокс. Нам иногда кажется, что свобода, ну вот когда мы из 21 века смотрим в прошлое. Нам кажется, что чем дальше на Запад, тем больше свобод. Самые свободные Соединенные Штаты, Англия, ну а по движению к Востоку свобод все меньше, меньше, там Польша, Венгрия, а потом наша несчастная Россия, это вот наименее свободные страны, там Беларусь и так далее. А вот в конце средних веков, начале нового времени ситуация была другой. Польский сейм обладал гораздо большими правами, чем французские генеральные штаты, чем Кастильские кортесы, чем большинство ландтагов Германии. Может быть, не больше, чем Рейхстаг, но Рейхстаг – это, как мы говорили в нашей немецкой, германской программе, это такое условное было образование в те годы, когда Германия не была объединена. Там роль ландтагов для отдельных германских государств была велика, а Рейхстаг скорее ограничивал император. Вот Сейм обладал гораздо большими правами, чем ландтаги, кортесы и генеральные штаты. Ну и тем более, чем наши земские соборы. Я бы сравнил Сейм по масштабам свобод с английским парламентом. Вот это были две самые свободные системы, самые влиятельные системы народного представительства в Европе. Может быть, Сейм даже обладал и в какой-то момент большими правами, чем английский парламент. Здесь, конечно, очень трудно говорить односложными фразами, потому что в разные годы, в разные века ситуация была складывалась по-разному. Но если, допустим, взять середину, ну, первую половину, середину XVI века, когда в Англии правил знаменитый король Генрих VIII, очень жесткий авторитарный лидер Генрих VIII Тюдор, то в этот момент, я думаю, вполне можно говорить о том, что польский сейм был просто самым влиятельным парламентским институтом на территории Европы, более сильным, более влиятельным, чем парламент. Если английский король мог свой парламент при желании изнасиловать, то польский сейм изнасиловать было невозможно. Даже Елизавета Тюдор, великая королева, информатор, могла своих парламентариев отправить в Тауэр, если ей не нравилось что-то, что тот или иной парламентарий говорит. А вот польский шляхтич, присутствующий на сейме, обладал максимумом свободы. С ним очень трудно было бы расправиться подобным образом. И если в Англии в ходе гражданской войны XVII века парламент в конечном счете победил короля, а могло вообще сложиться и по-другому, король мог бы этот парламент и победить, там не было все жестко предопределено, то в Польше Сейм практически все время ограничивал власть короля. И на Руси земские соборы к середине XVII века практически перестали быть влиятельными, а в Польше Сейм оставался влиятельным. Вот такое серьезнейшее различие. Но почему я несколько минут назад внес специальную оговорку, что мы говорим о свободе шляхтичей, о правах шляхты, а не о свободном польском государстве. Если мы перейдем от историко-социологического анализа польской политической системы к польской экономической системе, мы увидим, что просто это совершенно другой мир. И вот эти различия часто путают тех, кто изучает историю недостаточно глубоко. Тот, кто смотрит на политику, говорит, Польша, ну просто это вот государство будущего, вот таких свобод вообще. Вот все европейские свободы прямо из Польши и произошли. Тот, кто изучает экономическую историю, не видит особых различий между Польшей и московским государством, между Речью Посполитой и Россией. Жесточайшее крепостное право. Причем крепостное право, возникшее раньше, чем у нас на Руси, у нас в московском государстве. Жесткие, очень серьезные права шляхтичей и бесправие крестьян. Большое влияние польских магнатов, соответственно. Ну, магнаты – это не просто рядовые шляхтичи-помещики, а фактически полноправные господа на огромной территории при славном короле. Это такие квазикороли на больших территориях польского и литовского государства. Вот у магнатов огромные права, у крестьян прав практически никаких нет. Вот такая вот ситуация. Как в Польше это возникло? Это очень интересный вопрос, и когда мы его разбираем, этот вопрос нам показывает, ответ на этот вопрос нам показывает, насколько сложно изучать историко-социологические проблемы, что здесь нет таких вот простых однозначных выводов. Польская экономическая система сложилась, как и на Руси, в общем, примерно по тем же стандартам. Сильное дворянство могло закрепостить крестьян. Государство в силу определенных причин крестьян не защищало, и на больших аграрных территориях так получилось, что помещик оказался просто безграничным господином. Крестьяне, конечно, могли бежать. Поэтому и у нас на юго-востоке, и на украинных территориях к западу от польско-литовского государства сложились большие казачьи территории. Скажем, наше Донское казачество и украинское Запорожское казачество по сути, по духу и по социально-экономическим основам своего возникновения были очень похожи. Мы традиционно связываем запорожское казачество с историей нашего государства, потому что в конечном счете в XVII веке произошло объединение украинских земель и земель московского государства. Богдан Хмельницкий сделал выбор в пользу Москвы. Но вообще-то запорожское казачество долгое время служило польскому королю. Польский король нанимал его на службу, так же, как примерно в это время и позже русский царь нанимал донских казаков. И вот это запорожское казачество, с одной стороны, стремилась освободиться от влияния польских помещиков, польской шляхты, с другой стороны, за деньги готова была служить польскому государю. То есть логика вот образования такого рода явлений очень близка. Ну, а потом, когда казачество рассорилось с польским королем, сделали выбор в пользу московского государства. Потом через какое-то время пожалели и были попытки. Ну, там, самый известный пример с гетманом Мазепой, я уж не буду все это пересказывать. Были попытки снова отойти от московского государства. Были попытки призвать в качестве союзников крымского хана. То есть запорожское казачество балансировало между тремя очень сильными соседями. У донского казачества, конечно, таких возможностей не было. Так вот, в экономическом плане похожая ситуация с крестьянами. А в политическом плане история совершенно другая. И она вытекает вовсе не из социально-экономической истории, как сказали бы марксисты. Вот в марксизме все жестко детерминировано экономикой. Если экономика такая, то и политика должна быть соответствующей. Если, как говорят марксисты, базис такой, то и настройка должна быть соответствующей. А вот в Польше получилось все по-другому. Политические свободы легли на... Политические свободы шляхты, именно шляхты, легли на жесточайшее экономическое закрепощение крестьянства. Почему? Потому что история, политическая история Польши произошла из пресечения королевской династии Пястов. В XIV веке Пясты по мужской линии пресеклись. И когда пресекается какая-то династия, там очень сложная бывает картина. Скажем, на Руси после пресечения династии Рюриковичей со смертью Федора Иоанновича, это в конце XVI века, во Франции после пресечения династии Капетингов, в XIV веке, в Англии после, ну, там очень сложная династическая история была, из которых произошли войны Алой и Белой Розы. Вот, а во Франции после пресечения династии Капетингов возникла столетняя война, когда две ветви, французская и английская, на следующих Капетингов оспаривали, кто будет королем. Вот у нас после пресечения династии Рюриковичей возникло смутное время, поскольку Борис Годунов не удержался, и стали выяснять, кто там будет править. А в Польше возникла другая ситуация. После пресечения династии Пяст на престол зашел Людовик, представитель так называемой Анжуйской династии, или Людовик Венгерский. Здесь очень сложная история. Династия из Франции, Людовик Венгерский, но сейчас не буду в детали вдаваться. Суть в том, что польская аристократия смогла заключить с ним договор. Так называемые кошицкие привилегии. Они, кстати, чем-то похожи на Великую Хартию Вольности, о которой мы вспоминали, говоря об Англии. То есть это права, которые король дает аристократии, своим баронам, если по-английски так выразиться. И вот получилось, что в результате этих кошицких привилеев права короля были ограничены, права польского высшего общества были расширены. А дальше снова произошла смена династии. Пришла династия Ягеллонов, литовская династия, которая правила довольно долго. И снова произошло заключение своеобразных соглашений между королем Ягелло, литовским Ягелло, и высшим обществом. А когда династия Ягеллонов пресеклась, польский престол стал практически полностью выборным. И снова короли для того, чтобы претендовать на польский престол, должны были заключать определенные соглашения с польским высшим обществом. И получилось, что польская история выстроилась не как история смут, не как история гражданских войн, что было характерно и для стран к западу от Польши, и для стран к востоку от Польши, то есть для нашей страны. А польская история выстроилась как система компромиссов. И вот эта система компромиссов привела к тому, что в какой-то момент возник польский Сейм, сильное парламентское представительство, и король был ограничен властью Сейма по целому ряду позиций. Вот сложилась бы польская история по-другому, и польские политические институты были бы совершенно другие. Вот еще раз подчеркну, что эта история показывает, насколько могут оказаться независимы экономика и политика, в отличие от того, что говорят марксисты, насколько недетерминирована история географии. Вот нету свободной Западной Европы и тиранической Восточной. Получилось, что в свое время все складывалось совершенно по-другому. Англия и Польша свободные, скажем, а Франция, Кастилия и Московское государство не свободны. Вот. А вся история вырастает из очень сложных переплетений исторических обстоятельств. И это еще одна из причин того, почему я пишу серию книг, где пытаюсь тянуть за ниточки и распутывать вот эти исторические хитросплетения, показывая, в какой момент русская ниточка привела, когда за нее дернешь, привела к одной ситуации, а, скажем, польская, французская или английская привела к другой ситуации. И поэтому я так вот настаиваю, чтобы мои читатели с этим знакомились и не руководствовались простыми мифами, хоть марксистским, хоть антимарксистским, где есть какая-то догма, которую можно выучить за 5 минут, а затем из этой догмы уже производятся целые псевдоисторические тома, объясняющие, что вот история развивается так-то и так-то на основе таких-то вот жестких, детерминированных законов истории. Вот это как бы еще одно дополнение к тому, почему я прошу моих слушателей, зрителей становиться и моими читателями. Там вот все это рассказывается подробно. Ну вот, в общих чертах специфика Польши, наверное, такова.
Отлично. Я сейчас призову наших зрителей на время короткого перерыва не переключаться, а просто поставить лайк, написать комментарий. Может быть, вы что-то хотели заметить. Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем 1,5 лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание. Рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в опросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. в конце концов оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
А мы продолжаем. И вот еще один аспект. Про институты-то мы поговорили, и исторически вы на это взглянули. А что касается революции?
Что касается революции, то здесь, наверное, можно сказать, что существует большое различие между историей России и историей путча. Ну, хотя бы по той причине, что когда мы говорим о революциях, мы все-таки говорим о событиях нового времени. Мы различаем смуты и крестьянские восстания, характерные для средних веков и начала нового времени, от революций, которые в основном идут из городской среды и являются частью модернизационного процесса. Вот английская революция 17 века, французские революции 18-19 веков, немецкие революции 19-20 веков, ну и наша российская, они все городские революции, возникающие из процесса модернизации. В Польше в ту эпоху, когда вот эти революции активно стали развиваться, Польши не было своего государства. Как мы говорили, в XVIII веке в результате трех разделов польское государство было ликвидировано. Возникло оно вновь в 1918 году. И возникновение польского государства нельзя назвать, наверное, следствием польской революции, потому что эта революция произошла в целом в австро-венгерском государстве, в немецком государстве, в российском государстве произошло три революции, которые, помимо последствий Первой мировой войны, и привели к возникновению польского государства. То есть, с одной стороны, война, с другой стороны, все три державы по разным причинам ослабли и не смогли сопротивляться восстановлению польского государства. Так что, если бы... Да, ну, а потом... Польша снова была оккупирована. Польша была оккупирована гитлеровскими войсками в начале Второй мировой войны, в сентябре 1939 года. А восточную часть польского государства тут же, в соответствии с протоколами Молотова и Риббентропа, договора Молотова и Риббентропа, захватил Сталин. И на какое-то время Польша опять потеряла свою независимость. Потом Польша, ну, условную независимость обрела, но, как мы понимаем, с конца Второй мировой войны до 1989 года она находилась под, ну, в рамках советского блока под очень серьезным доминирующим влиянием Москвы. Поэтому о революции в Польше можно, наверное, говорить применительно к 1989 году. Но это то, что обычно принято называть бархатной революцией. Бесспорно, социальный строй сменился, коммунистический строй рухнул, возникла польская демократия. Вместо экономики советского типа возникла рыночная экономика в результате реформ Лешика Бальцеровича. Это была революция, но революция бархатная, в ходе которой, правда, предшествовало 10 лет борьбы профсоюза «Солидарность» против коммунистической системы, Но сама революция прошла бескровно, без штурма там каких-нибудь зимних дворцов или замков, бастилий. В результате просто круглого стола, в котором участвовали представители коммунистической власти, польского костела и профсоюза «Солидарность», вот в результате этого круглого стола произошла трансформация политической системы. Так что вот получается, по революциям Россия скорее похожа на Францию, где было много революций, в каком-то смысле похожа на Германию, там тоже были революции. С Венгрией можно сравнивать, поскольку в Венгрии, конечно, очень серьезная была революция после Первой мировой войны, и даже возникновение Советской Республики там было, о чем мы в прошлый раз говорили. Но вот с Польшей в этом плане мы не похожи. И это при том, что вообще поляки считают себя, ну, не знаю, там, может, кто-то из поляков нас сейчас слушает и возмутится, но обычно так, вот у меня много друзей поляков, обычно поляки считают себя довольно буйным народом. Народом, который не терпит тирании, который готов всегда восстать, потребовать свои права. И в Польше было два очень серьезных восстания, даже три, скажем так, очень серьезных восстания, в результате целью которых было возникновение польского независимого государства. Восстание Костюшка, которое потерпело поражение, и Польша тогда окончательно была разделена, а потом восстание против Российской империи в 1830 году, в начале 60-х годов XIX века. После Второй мировой войны, когда была социалистическая Польша, там, ну, таких открытых восстаний не было, но, скажем, профсоюз «Солидарность» в 1980 году развернул мощное забастовочное движение. То есть поляки очень такие серьезные борцы за свободу. Но это все были не революции, а скорее такие вот попытки освободительных восстаний. То есть это немножко другая история, опять же, чем в России, Франции, Германии или Венгрии.
Хорошо. Сейчас нам придется прерваться и потом тогда продолжим.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, мы продолжаем, и еще один вопрос, который я не задал, это про роль религии. Как мне кажется, все-таки это важно. Польша у нас католическая страна в большей степени.
Да, Польша, конечно, католическая страна. Там в истории разные были события. Во-первых, там тоже, как мне покажется, как это сейчас странным, была реформация, и роль протестантизма в какой-то момент была велика. Но контрреформация победила. И сегодня Польша католическая страна. Кроме того, в Польше был очень большой процент еврейского населения, ну, до Холокоста, понятно, и до эмиграции в Израиль. Сейчас доля еврейского населения в Польше невелика, а когда-то, ну, была просто очень велика. Поэтому, соответственно, иудаизм тоже играл большую роль. Сегодня Польша католическая страна. Причем Польша, бесспорно, очень религиозная страна. Пожалуй, во время своих путешествий по разным европейским странам я нигде не сталкивался с такой наполняемостью храмов, с таким большим участием населения в реальной религиозной церемонии, как в Польше. Ничего подобного я не видел в России, ничего подобного я не видел в Италии, хотя в Риме я ничего подобного не видел, хотя Рим – это центр католического мира. Вот в Польше и в Варшаве, и в Кракове, а уж особенно в Ченстохове, где знаменитая икона Ченстоховской Божьей Матери находится, святыня польских католиков. Там религиозность очень чувствуется. Если у нас в России говорят иногда, что среди верующих людей доминируют не прихожане, а захожане, то есть те, кто иногда заходит в церковь, но при этом считают себя людьми верующими, то в Польше, ну, наверняка захожане тоже есть, но там очень чувствуется, что прихожане доминируют. Наверное, я, конечно, не готов за пару минут дать серьезный анализ польского католицизма, но думаю, в связи с тем, о чем мы уже говорили, надо заметить, что религиозность польских католиков, реальная религиозность, в значительной степени связана со спецификой политической истории, потому что вера в Бога способствовала самоидентификации польской нации, ее выживанию в ситуации, когда польское государство не существовало и было разделено между соседями. Но, во всяком случае, для отношений поляков и русских такого рода проблема очень чувствовалась, потому что когда значительная часть Польши была в составе империи Романовых, противостояние поляков-католиков и русских православных, украинцев православных, белорусов православных, оно очень чувствовалось. Временами государственные мероприятия, которые проводила империя, очень заостряли эту проблему. Скажем, знаменитая история с введением земства в западных русских провинциях, чем занимался Петр Аркадьевич Столыпин, она, в общем, и была связана с противостоянием польских католиков-помещиков и широких слоев некатолического православного населения в этих западных регионах Российской империи. А Столыпин, ну и государь, естественно, очень опасались того, что при введении земства на этих территориях роль польской католической аристократии станет очень велика, и поэтому там вот были особые дискуссии, связанные с введением земства. То есть там вводилось земство гораздо сложнее, чем в исконно российских территориях. Ну, об этом сейчас в деталях нет смысла говорить. Потом, конечно, я уже упоминал, что роль польского костела была очень велика в бархатной революции 1989 года. И без поддержки костела, наверное, польская революция не была бы столь бархатной. И в этом, конечно, существенное различие с ролью, существенное отличие польской католической церкви от роли русской православной церкви, поскольку русская православная церковь уже давно, ну, по крайней мере, с петровских времен, жестко идентифицирует себя с государством, не участвует в борьбе за свободу. С одной стороны, это, конечно, уходит далеко и глубоко в византийскую традицию, в традицию цезаропапизма, где государство Цезарь на первом месте, император на первом месте, а религия, ну, если жестко сказать, обслуживает интересы государства, ну, наверное, все-таки надо сказать помягче, как-то вот прислушивается к интересам государства. Но, с другой стороны, как мы уже говорили, в русской истории был период, когда церковь печаловалась за сирых и убогих и временами очень серьезно противостояла государю. Это было и во времена дискуссий Иосифлян и нестяжателей, когда Иосиф Волоцкий оспаривал права русского государя. Это было в эпоху Ивана Грозного, когда Филипп Колычев, митрополит Филипп Колычев, был репрессирован, потому что он жестко противостоял государю. Это было во времена Никона, когда Никон сначала проводил реформы в интересах государства, а потом разошелся во взглядах с Алексеем Михайловичем. Так что были вот такие вот разные эпохи, когда церковь была в сложных отношениях с государством. Но в целом церковь, конечно, на втором месте после государства, а в Польше она играет очень серьезную самостоятельную роль.
Еще одна просьба, которая поступила после нашей программы предыдущей, нам написали, ну, видимо, это ирония, но тем не менее, что очень часто российские власти, первые лица России, или лицо, скажем так, называют и Польшу, и Украину антироссией. Вот вообще, насколько, вам кажется, можно применять этот термин к Польше, в частности?
Ну, я бы не стал употреблять такие термины. Конечно, можно себе представить, что поскольку мы в России часто смотрелись в польское зеркало и стремились либо позаимствовать какие-то польские начинания, либо наоборот избежать каких-то польских свобод, то в этом плане можно сказать, что Польша такое вот, даже не антироссия, а некое зеркало для нас. Да, так действительно было, не только вот на моей памяти в годы позднего Советского Союза, когда мы, экономисты, в первую очередь изучали польские реформы и смотрели, вот, что нам надо сделать или не сделать. Но так было, скажем, в 17 веке, когда русское государство с поляками постоянно воевало, но при этом до Петра I заимствовала именно польские моды, скажем, в одежде. Вот Петр уже потом стал усложнять систему, и у него постоянно все менялось. Сегодня он пропагандирует польские и венгерские моды, завтра немецкие, там, саксонские и французские, а до Петра I постоянно именно от поляков к нам приходила мода, причем как с запада, так и с юга. Все шло через Польшу. Вот. Так что вот таким вот зеркалом Польша являлась, но говорить о антироссии здесь, конечно, невозможно. И тем более невозможно в отношении Украины, потому что украинская нация – это особая нация. Украина – это отдельное от России государство. Но украинцы православные, так же, как и русские. Очень близки наши языки. Очень близки многие традиции. Причем здесь я поспорил бы не только с российскими руководителями, но и с некоторыми украинскими руководителями и идеологами, которые пытаются сказать, что Украина – это абсолютный Запад, а Россия – это абсолютный Восток. Нет, это не так. Очень многие процессы, которые, может, даже привели к разным политическим институтам, были очень похожи истории наших стран, вот даже на моей памяти в последние 30-40 лет. Так что нет, здесь анти я бы вот никак не употребил.
Хорошо, и тогда о чем мы с вами говорим в следующий раз?
О чем мы говорим в следующий раз? Ну, наверное, здесь есть два варианта, чтобы соблюсти, наверное, даже есть три варианта. Вот давайте вместе с вами выберем. Потому что пока мы обошли одну очень крупную европейскую страну, мою самую, ну, может быть, не так сложно сказать, самую любимую, но страну, по которой я больше всего любил путешествовать, это Италия. Да, и мы пока вот не проводили таких сравнений. Здесь есть особые сложности, и когда мы дойдем до Италии, я об этом скажу. Либо, может быть, имеет смысл, поскольку я в прошлый раз уже это анонсировал, поговорить о Югославии. Хотя Югославия – это сравнительно новое государство, возникшее в XX веке, сначала как королевство сербов, хорватов и словенцев, а потом вот просто название Югославия появилось. Может быть, имеет смысл поговорить об этом государстве как тоже об одном из условных наследников Австро-Венгрии. Но здесь сравнение именно будет в основном по 20 веку, но, может быть, в какой-то степени не очень большой по 19-му. Либо третий вариант, если говорить о нашем российском зеркале, то, конечно, кроме Польши у нас было еще в петровские времена шведское зеркало. В плане построения армии, если говорить именно об армии, а не о том, какие штаны одевать или кафтаны, то мы смотрелись прежде всего в шведское зеркало. Так что вот три варианта. Ну вот с чего начнем?
Почему-то меня купила, конечно, идея поговорить про Швецию, потому что, ну, мы поговорили про, скажем так, наших, получается, западных соседей, да, и хорошо было бы, наверное, поговорить тогда и про Швецию, если вы не против. Давайте так и сделаем.
Да, давайте тогда в следующий раз о Швеции поговорим, а потом, конечно, перейдем и к другим вариантам, о которых я сейчас сказал.
Хорошо, договорились. Давайте так, собственно, и сделаем. Но в конце программы я вас еще раз попрошу напомнить про то, когда презентация книги вашей «Русская ловушка».
Да. Да, значит, еще раз о презентации книги, которая практически уже выходит. Сначала в Москве 2 декабря в 20 часов 00 минут, 8 вечера, сразу после закрытия магазина «Фаланстер». В этом магазине по адресу Тверская, дом 17, но вход из-за угла с Малого Гнезниковского переулка. Вот там, соответственно, я расскажу о книге «Русская ловушка», и там книгу можно будет купить, поскольку в этом магазине мои книги всегда продаются, и магазину я безумно благодарен, он всегда очень хорошо это делает. Для москвичей это основное место, где мою книгу можно купить. Так что 2 декабря в 20 часов в магазине «Фаланстер», Тверская, 17. В Петербурге презентация будет позже в Европейском университете, Шпалерная, дом 1, 12 декабря. Приходите, но о деталях презентации, там, о пропускной системе, которая несколько усложнилась, я еще скажу подробнее, так что какие-то моменты можно будет учесть. Но сразу скажу, что желательно приходить с паспортом, чтобы не было сложности при прохождении нашей вновь образовавшейся вертушки на входе. Да,
да,
и,
дорогой.
Конечно, книгу дешевле всего в Москве купить на Non-Fiction, которая уже открывается уже 30 ноября. Приходите к стенду Европейского университета и покупайте книгу без всяких наценок уже 30 ноября.
Хорошо, спасибо большое. На этом тогда мы завершим эту программу. Встретимся уже в следующий раз. Спасибо большое вам.
Спасибо, всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.